И благодарю Тебя за привилегию и радость, что Ты с нами, Духом Твоим Святым здесь. Я молю Тебя, Дух Святой, чтобы сегодня мы могли быть подняты на высоту для нас недосягаемую. Позволь нам погрузиться и раствориться в глаголах вечной жизни. Позволь сегодня святым Твоим забыть всю суету и наслоение этого времени, которое могло быть нанесено на них. Позволь сегодня облачиться в вечность Твою. Мы благодарим Тебя за наше вечное тело. Мы благодарим Тебя, что Ты возродил нас, что мы можем понимать Твое Слово и можем стремиться к Нему. Боже, когда будут Твои глаголы провозглашаться, позволь нам преклониться и понимать их. Да будет свет Твой и сияние славы Твоей с народом Твоим сегодня. И да будут сегодня посрамлены, связаны, скованы, разрушены все силы дьявола в жизни святых Твоих, прибывших сюда. Я верю, что Ты пребываешь на месте сем, и поклоняюсь пред Тобою вместе с народом Твоим, и благодарю Тебя, мой великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Мы рады быть среди вас, братья и сестры. Мы часть группы «Шалом». Мы все не смогли приехать, мы просто были у наших друзей. И узнал, что у вас собрание, мы рады были попасть. И благодарны, что нам дали возможность петь песню для вас. Бог дал нам такую милость писать и петь песни. Я рад, что вы их также поете, многие песни эти. Благодарю за это Господа. Но мы вам хотели предложить такую песню теперь. Вы знаете, одно из средств Божьей благодати и милости для нас – это скорби и трудности. И всякий человек, который хотел бы больше похожим быть на Иисуса, он обязательно войдет в Божий огонь, потому что веточку, которая приносит плод, Бог очищает, и золото переплавляется в огне. И, конечно же, нам это трудно, и мы иногда плачем, но без этого мы не могли бы стать воинами. И вот песня об этом как раз и говорит, что снова метели. Хотелось уже спокойно верить, потихоньку, но Бог приносит в нашу жизнь метель, скорби и трудности, чтобы воспитать нас и сделать нас Его настоящими воинами.
Опять суровые метели, опять по жизни завело, а так хотелось уже спокойно верить, тихонько славить Бога своего. Но Бог говорит, народ свой испытаю, святым огнем я примесь отделяю, золото чистое не сгорит. Зачем же плачешь, Господи, Господи, моли, веточку приноси, что плоды Иисус очистит, хочешь ты. Зачем приходят в жизни беды, зачем нас бьет порой волна, без них, мой друг, ты воином бы не был, не смог бы ты трудиться для Христа. Дай Бог говорит, народ свой испытаю, святым огнем я примесь отделяю, золото чистое не сгорит. Зачем же плачешь, Господи, Господи, моли, веточку приноси, что плоды Иисус очистит, хочешь ты. Опять суровые метели, опять по жизни замело, но улыбнуться я теперь сумею, я знаю волю Бога своего. Так Бог говорит, народ свой испытаю, святым огнем я примесь отделяю, золото чистое не сгорит. Зачем же плачешь, Господи, Господи, боли, веточку приноси, что плоды Иисус очистит, хочешь ты.
Книга чисел, глава 6. Эта глава будет говорить об обете назарейства. Она так и называется, обет назарейства. Весьма поучительная глава и имеет особенно глубокое значение для тех, кто стал претендентом на восхищение, кто стал претендентом на группу младенца мужского пола или же на 24 старца, сидящих на престоле, быть царями и священниками Богу, кто стал претендентом седьмого дня, быть седьмым днем, Енох, седьмой от Адама, был восхищен в тишине и в покое. Я не говорю о назарействе, которое ожидает или же дает обеты и готовится к седьмой трубе. Я говорю о нечто более таинственном и глубоком, о котором сказали два ангела ученикам своим. То есть ученикам Иисуса Христа, сей Иисус, вознесшийся от вас, придет точно таким образом, каким вы видели его восходящим от вас. Тайно, тихо, без грома и молнии и без седьмой трубы. Все это произойдет до седьмой трубы. И невеста его будет восхищена. И эта глава исключительно посвящена только невесте. Эта глава исключительно посвящена только ей, младенцу мужского пола. Поэтому все те, которые сегодня стоят вне, быть может, им не совсем будет понятно и будет просто как историческое повествование. Но тем не менее, это постановление и это устав для Назареев. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина, слава Богу, что Бог здесь не отделил и не поставил женщин на более низкую ступень, говоря, что женщина не может быть Назареем. Хотя нигде в Писании мы не имеем подобного образца, где бы женщина была Назареем. Но Бог сказал, если мужчина или женщина, во Христе Иисусе нет мужского пола и женского, и поэтому сегодня всем сестрам предлагается возможность войти в категорию младенца мужского пола, быть царем и священником, иметь скипетр царей, решиться дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его, до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу. Свят он, должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу. Прикосновением к отцу своему и матери своей, и брату своему, и сестре своей не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его. Во все дни назарейства своего свят он Господу. Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг нечаянно, и он осквернит тем голову назарейства своего, то он должен остричь голову свою в день очищения его, в седьмой день должен остричь ее. Я не буду далее пока читать и снова возвращусь к этому месту. Но сейчас, для того, чтобы нам более понять, что самым единственным, неподражаемым Назареем был только один Назарей, Иисус Христос. Его называли Назареем. Теология иногда оспаривает его назарейство, говоря, что его называли Назареем только потому, что он был из города Назарета. Но это не так. Хотя мы не находим, чтобы Марии было дано такое повеление о ее младенце, что ее младенца бритва не должна касаться головы, что он не должен пить крепких напитков и так далее. Когда родился Назарей Иоанн, то прежде чем он родился, было такое повеление, что он будет Назареем, то есть он не должен, он будет великим пред Господом. Прежде чем родился Самсон, его родители также получили подобные инструкции. Мария же не получала подобных инструкций, и поэтому теологи говорят, Иисус не носил волосы подобно Назареям, и его звали Иисус Назарей, помилуй меня, потому что он был из города Назарета. Они забывают, что очень мало людей знали, что он из города Назарета. Большинство людей знали, что он из Капернаума, потому что свои зрелые годы он проводил не в Назарете, а в Капернауме. В Назарете он только был воспитан, рожден в Вифлееме, воспитан в Назарете, и сознательную свою жизнь, когда он отделился от родителей своих и стал самостоятельным человеком. У него был свой дом, который он построил лично или купил, я не знаю, но он был хорошим плотником, и он жил в Капернауме. И потом он возвратился в Назарет, в город, где был воспитан, из Капернаума. Поэтому большинство людей, которые знали его близко, они знали его как человека из Капернаума, и они могли бы кричать: «Иисус из Капернаума, помилуй меня!» Но они говорили «Назарей» не по отношению, что он был воспитан в Назарете, потому что он был Назареем, и у него все признаки назарейства были на виду у всех. То есть он растил волосы, что являлось бесчестием, согласно Писанию. Но теперь я буду говорить, прежде чем о волосах, здесь сразу сказано о первом, что он должен воздержаться от вина и от виноградных зерен, вообще от крепких напитков, от сырых ягод, от сушеных и от всего, что производят или делают из винограда. Вино – это очевидный символ земной радости и довольства. Давид в своем псалме говорит: «И вино, которое веселит сердце человека». Апостол Павел говорит: «Чтобы святые не упивались вином, от которого бывает распутство, но исполнялись духом». Павел предлагает радость в Духе Святом, замена земному довольству и земной радости. Заметьте, здесь совершенно не говорится о вине, смысловое значение, как о напитке, который употреблять грех. Здесь говорится совершенно о другом, потому что практически всем израильтянам можно было пить вино. От него должны были воздерживаться назареи и священники. Но все израильтяне могли пить вино, и оно не считалось грешным. Считалось грешным быть пьяницей, напиваться. И все израильтяне, и Древний Восток никогда не пил чистого вина. Чистое вино, то есть без примеси воды, пили только пьяницы. Обычно всегда вино в Древнем Востоке и в Древнем мире, также и израильтяне в то время, они употребляли вино, всегда разбавленное водою. Одна часть вина и 5-6 частей воды. Таким образом пили вино. И только пьяницы пили. Это вино называлось скрепленное, чистое вино из винограда. Но здесь говорится о том, что все израильтяне могли употреблять, они могли есть виноград. И сегодня противники Евангелия, пьяницы, люди, лежащие на дне, доказывают, что если нельзя пить вина, то нельзя есть винограда. Другими словами, они хотят найти в Священном Писании разрешение, что вино пить можно, и это не является грехом. Вино и другие крепкие напитки. Но Слово Божие говорит, что от вина бывает распутство. Но сейчас я хочу говорить о прообразе, потому что мы не можем ссылаться непосредственно, что вот здесь не пейте вина, это значит грех. Здесь говорится о чем-то более глубоком. Здесь говорится о радостях земных, которые сами по себе не являются грехом, о земном довольстве, от которого Назарей должен отречься в первую очередь. Оно не является грешным само по себе, но Назарей должен отречься, потому что Назарей должен жить только одними радостями и удовлетворяться только одним. И Иисус сказал, что он удовлетворяется только одной пищей. Если он был голоден, он никогда не жаловался. Он никогда не жаловался на то, что он голоден и на то, что он жаждет. Он никогда не жаловался, что у него недостаточно комфорта. Ученики не понимали этого глубокого смысла. Они пришли и сказали ему, кто дал ему есть. Они увидели, что он был насыщен. Он вел себя как человек, который полностью насытился. Перед этим они видели, что он хотел есть. И они отлучились в город купить пищи. И когда они пришли, они спрашивали друг у друга, кто мог дать ему есть? Неужели это женщина, с которой он говорит? И тогда он сказал: «Пища моя есть, творить волю пославшего меня Отца». То есть он настолько был отрешен от всех земных радостей и проходил мимо, как эта книга чисел, которая повествует как никогда и как нигде состояние народа израильского в пустыне. Пустыня мира сего. Это значит, что народ израильский от этой пустыни не мог ничего иметь. Это смерть. Для народа Божьего пустыня, этот мир, это пустыня смерть. И все те, которые не понимают значения пустыни Священного Писания, а жена бежала в пустыню, и поэтому пытаются бежать, если не сегодня, то завтра. Все равно Бог нам скажет, или Бог нас сам поведет в эту пустыню. Бог поведет только тех, кто сами пойдут. Бог никого не ведет на привязи. и никого не поведет. Сатана поведет вас на привязи пророчествами в пустыню или еще куда. Бог не поведет. Слово Божие говорит: овцы мои знают голос мой и идут за мною. Их не тащат и не погоняют сзади. Они сами идут, потому что слышат голос пастыря. И этот голос пастыря был запечатлен в этом написанном слове. И любые пророчества, игнорирующие это слово, являются сатанинской ложью. Поэтому пустыня мира сего, или этот мир является пустыней. Назарей, как никто, проявляет себя человеком, который не пользуется ничем, говоря о том, что все, что вокруг, не принадлежит мне. Это пустыня. И он полностью отрекается от этих земных радостей. Добровольное отречение. Вы знаете, оно не является грехом, повторяю. Но человек лишает себя ради того, что он захвачен чем-то другим. И этот обет назарейства дан на определенные дни. И я скажу, на какие дни он дан. До тех пор, пока мы не получим нового тела. Пока назарейство наше не придет, потому что это обет назарейства. И ничего в этом мире не может касаться нас. И ничего в этом мире не должно волновать сердце Назарея, истинного Назарея. Нет хуже человека, который имеет вид Назарея, внутри же не Назарей. Это люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таких не так много людей. В основном это вожди. Если даже они не стоят за кафедрой, потому что у них не хватает таланта душевного, который они получили, и нет дарования, но у них есть вид благочестия, то они попытаются оттуда, с задних даже рядов, руководить целым советом или же пастором, давя своей внешней жизнью, внешним видом благочестия, самовольным смиренномудрием и служением, которое не пришло с неба. Но здесь говорится об истинном Назарее, который полностью лишил сам себя земных радостей. И смотря на Иисуса, мы действительно видим, что нигде, никогда он не получал от этих земных радостей что-то и не удовлетворял себя никогда этим. Он полностью отделил себя. И он надеется, и я верю, что надежда и вера его будет исполнена, потому что на подвиг души своей он будет смотреть с довольствием. Он найдет своим словом и проповедь, которая будет идти об истинном Назарее, истинных Назареев, которые лишат себя этого всего. Для обыкновенного человека это не является грехом, и это нормально, и Бог не ставит ему в грех. Но для Назарея это грех. Назарей не живет человеческими формами и постулатами, не живет теологией человеческой, не живет преданиями, он живет принципом назарейства, уставом назарейства, который запечатлен в Священном Писании. Далее здесь говорится: во все дни обета назарейства бритва не должна касаться головы его. Это отказ от почестей и законных прав. 1 Коринфянам апостол Павел в этом первом послании описывает: если мужчина растит волосы, то это для него бесчестие. То есть он отрицает или отрекается добровольно от почестей, от чести и от своих законных прав. Законные права есть у каждого человека. И эти законные права, и Бог не говорит, что эти законные права не должны исполниться. Павел, говоря об этом, говорит: не лучше ли вам оставаться обиженными? Это только для назареев. Он говорит о лучшем. Он говорит: если согрешит против тебя брат твой, пойди и выговори ему. Назарей не пойдет выговаривать, запомните. Можете грешить против назареев что угодно, говорить им что угодно, обливать их любой грязью, они никогда не придут вам выговаривать. Но если кто-то и придет выговаривать, это не говорит о том, что это грех, это говорит о том, что он не назарей и не давал обета назарейства. Это обыкновенный человек, святой Божий человек, рожденный свыше, имеющий спасение, ожидающий и чающий избавление. Но это не назарей, который ожидает совершенно другого. Назарей совершенно не заботится о своем спасении. Все, о чем заботится Назарей, у него совершенно другие уставы, у него совершенно другой порядок, у него более высокая нравственность, и он ожидает восхищения и явления. И его успокаивает только то слово, что Иисус грядет. И он только этим живет. Поэтому растить волосы – это прообраз отказ от законных прав, от почестей и от всего, что дает в этом мире. Повторяю, немногие сегодня назареи, которые хотели бы делать дело Божие тихо и не трубить в трубу о себе, не говорить, сколько они пожертвовали, сколько они дали, или какой труд они затратили, или что они сделали. Назарей, наоборот, делает это все тихо и скромно. Он кроток. И когда начинают его славу забирать, его почести забирать и пользоваться ими, как будто бы это вышло от них, Назарей спокойно молчит. Иисус не претендовал на свои права, ведь он был законным хозяином храма Соломона. Это был его дом. Он приходил туда, и только однажды в жизни, по ревности Божией только это было, он сказал: «Ревность по доме твоем снедает меня». Он опрокинул столы миновщиков и сказал: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Один раз только в жизни он сказал это им, что это мой дом. И однажды, когда ему было 12 лет, он сказал своим родителям: «Разве вы не знали, что мне надлежит быть там, что принадлежит отцу моему?» Его сердце истинного Назарея лежало к этому дому. И представьте, как ему было тяжело находиться дома с родителями. Но он подчинился до тех пор, пока не пришел в полный возраст. И когда пришел в совершенные лета, он отделился от своих родителей и приобрел себе дом в Капернауме. И постоянно посещал храм. А в те дни, когда он не посещал храм, свободное от работы время, во-первых, он работал полный рабочий день всегда, за исключением всех праздников, и только в праздники он мог прийти в храм, или только после работы уходил на ночь в горы или в пустыню, или в какой-нибудь сад, и там молился, ожидая своего часа. Назареи умеют ждать своего часа. Они говорят: «Боже, у меня заложено, я здесь сижу спокойно, ничего не делаю, я должен что-то делать». Назарей ждет своего часа, пока не исполнится Духом Святым. Он знает, когда должно прийти это исполнение. Я не говорю о простом исполнении, я говорю о миссии. Не думайте, что в момент крещения Духом Святым это и есть тот день или та точка отсчета, что вы должны что-то делать. Нет, нет. Иисус был исполнен Духом Святым в этом назначении. Он должен был возрасти в Духе, чтобы выйти на служение. Иисус уже был рожден от Духа Святого, и поэтому рождение от Духа Святого говорило о том, что у Него есть то, что мы называем крещение Духом Святым со знамением иных языков, но это не дает права на миссию на какую-то, на выход, пока вы не будете посланы. Нужно было ждать определенное время, пока не исполнится 30 лет. Иисус дождался этого часа и только потом пошел к Иоанну на Иордан креститься от Него и исполнил всю правду. И поэтому, как бы у него не отбирали эти почести, священники просто сходили с ума. Законники просто трепетали от зависти. А Иисус совершенно был спокоен. Они видели, что Иисус не стремится к законным правам, а они пытались забрать у него эти права. Они пытались убить этого наследника, чтобы виноградник был их. Но Иисус добровольно отдался в их руки. «Пожалуйста, можете убить меня». Он дал им возможность, он мог доказать свою невиновность. Он мог приобрести заранее римское гражданство. Он этого не сделал. Он мог приобрести и потребовать суда у кесаря, как это сделал Павел. Он полностью отрекся от законных прав, хоть как человек, от всех почестей в этом мире. Он говорит: «Я чту отца моего, а вы бесчестите меня». Истинный Назарей, повторяю, никогда не пойдет. И потом его бесчестили не язычники, его бесчестил его собственный народ. Его бесчестили его собственные родные братья, рожденные той же Марией. Они бесчестили его. Они говорили: если каждый человек, имея что-либо, идет и являет себя миру, если ты тот, за кого себя выдаешь, то почему ты не явишь себя миру, почему ты находишься здесь? И братья его не веровали в него. Вот здесь и говорится отказ от законных прав, от всего. Теперь далее здесь говорится, я снова возвращусь к этим трем факторам назарейства. Далее говорится, что Назарей во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, 6 стих, не должен подходить к мертвому телу. Прикосновением к отцу своему и к матери своей не должен осквернять себя. Моисей сказал об этом назарействе касательно левитов, такие слова, которые говорит об отце своем и матери своей. Я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает. Мертвое тело – это генеалогия или же генетическая наследственность. Мы прикасаемся к мертвому телу, если мы еще связаны с суетной жизнью, переданной нам от отцов, если мы не отреклись от нее. Назарей – это тот, кто услышал зов. Слышит через смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей. Назарей – это тот, который услышал зов Христа. Не мир пришел я принести, но меч я пришел разделить человека. Это разделяющий меч, который разделяет нас с мертвым телом. Для Бога земная суетная жизнь отцов является мертвым телом. Для Бога церковь, которая была живой, а потом умерла, перейдя совершенно на другие основания и взяв своим основанием уже не Дух Святой и не Слово Божие, а предание отцов или же какую-то теологию, которая идет вразрез со Священным Писанием. Это все мертвое. Истинный Назарей бежит от всего этого, и истинный Назарей никогда не идет на компромисс. Будет ли это генеалогия, будет ли это его деноминация, что бы ни было, если деноминация извращает путь. Он, Назарей, он не извратит его. Это не значит, что выйти в буквальном смысле слова, хотя иногда нужно в буквальном смысле слова покидать некоторые общины, потому что некоторые общины сегодня настолько заражены, и если вы хотите быть чистыми и готовить себя к восхищению, вам надо оставить такие мертвые мавзолеи с проклятой демократической структурой правления. Рано или поздно, если они не отрекутся от этой демократии, они все равно умрут. Жить будут только те общины, которые имеют теократию, Божию теократию, теократическую форму правления. Теперь генеалогия. Не очень многие ее понимают. И, наконец, когда поняли, отреклись от нее. Отреклись просто потому, что поняли умом своим. Но, наконец, когда она приходит, и они поймут естеством своим, насколько это опасно, и когда они возненавидят ее. Невозможно отрекаться от генеалогии, просто теоретически понимая ее. Вы только тогда отречетесь от нее по-настоящему, когда возненавидите ее. Кто возненавидит душу свою, только тот потеряет ее. Любящий душу свою, наоборот, сохранит ее. А ненавидящий душу свою потеряет ее и тем самым сохранит ее. Здесь говорится об отречении от генетической наследственности и вместе от души. Невозможно отрекаться от души и не отрекаться в то же время от генеалогии. Иногда люди имеют учение о душе, но не имеют учения об отречении от генеалогии, от суетной жизни, преданной им от отцов. Вы можете прочитать в Отчмонани о душевном человеке, и о ветхом человеке, и о новом человеке, и о разделении. Вы можете применять все эти методы, которые он вам сказал, и у вас ничего не получится, так же, как не получилось у него, потому что он игнорировал учение о проклятии, крещение. У него, его основанием домостроительства не было крещение, учение о крещении. Крещение водою, крещение Духом Святым и огнем. Не было. А раз нет этого основания, то ничто не может вас разорвать с вашей генеалогией. С генеалогией разрывает именно крещение полное, единое крещение, куда входят крещение водою, Духом Святым и огнем. И невозможно отделаться от души, не отделавшись от своей генеалогии. Потому что генеалогия имеет свою силу только через душу человека, не распятую душу человека. И когда душа распята, нужно соединить эти два учения. Не так просто потерять душу свою. Существует целый устав. Иисус сказал, слыши через смотри, забудь народ твой и дом отца твоего. Если человек не потеряет душу, он не может забыть. И в то же время, как он забудет, если душа еще не потеряна? Невозможно отделять эти два фактора. Поэтому мертвое тело – это генеалогия и генетическая наследственность, и то, что мы имеем, то есть то, что я в себе имею наследственность, и потом другое – это непосредственные люди, которые передали мне это. Мне не только надо от этих людей отречься и обрезать с ними все, но мне надо внутри освободиться от них. Точно так, как освобождаются или должны были бы освобождаться мужья и жены, когда уходят из своих домов и начинают созидать свою семью? Почему сегодня множество семей, хотя и не живут видимой хорошей жизнью, как будто бы хорошей, но не имеют пика довольства, не победили, не вошли в тот Божий план или в то Божие довольство и счастье, которое Бог предвидел и заложил в браке? Почему они думают о браке много, и когда входят в брак, получают от него так мало? Потому что она не оставила дом отца своего внутри себя, и он не оставил. Пространственно они, быть может, и отделились от своих родителей, но внутри они остались соединены с ними. Вот эта суетная жизнь, генеалогия, от этого они никак не могли отделаться. Они не знали устава, как от этого уйти. Существует определенный устав, как из себя вытравить это все. Только через посвящение, назарейство. Когда назарей посвящает себя, только это посвящение дает возможность. Посвящение – это освящение, или же освящение тоже есть посвящение. Это отделение, это добровольное отделение. Существует два звена, тесно связанные между собою и в то же время не имеющие как будто бы друг к другу отношения. Это наше вечное спасение и наше общение с Иисусом Христом. Они могут существовать одно без другого. Наше вечное спасение, оно вечное и непоколебимое. Вы можете падать и снова вставать. И ваше спасение не теряет своего значения. Вы все равно спасены точно так же, как вчера и третьего дня. Вы сегодня согрешили и каетесь послезавтра. И вы не потеряли спасение. Но попробуйте немножечко согрешить, хоть чуть-чуть, и вы теряете общение с Богом. Вы не теряете спасение, но общение с Богом вы теряете. И не имеет значения, в каком отделе из этих трех пунктов согрешит назарей. Или же ему остригут волосы, или же он прикоснется к мертвому телу, или же он прикоснется к вину или к виноградным зернам. Будет проходить и увидит красивую, хорошую кисть винограда. И у него появится желание съесть ее. Особенно, если он знает ее вкус. Но обычно истинный назарей никогда не пойдет на это, потому что у него есть нечто более высокое. У него есть радость в Духе Святом. И если ему захочется винограда, он пойдет к Духу Святому и возьмет там его вино. Иисус сказал: «Не буду более пить от вина сего виноградного, доколе не буду пить новое вино». Придет день, когда Бог позволит церкви своей, и дни назарейства ее кончатся здесь на земле. Она сейчас без чести, а потом Он даст ей честь и даст ей вино. И она будет пить новое вино. И она будет иметь честь и славу. Но это будет тогда, когда Он придет за нею. Тихо и тайно, при утренней звезде. Это не будет всегда. Но до тех пор, пока это не пришло, назарей должен остерегаться от всего. И повторяю, не имеет значения, будет ли это прорыв генеалогии моей. Будет ли это, что я вдруг захотел все-таки найти мои права и сказать, почему, и я найду, я пойду к этому человеку, и я докажу ему, я поставлю его в такое положение, где он увидит. Иисус много раз мог показать фарисеям, кто они такие, но он все это говорил в притчах. Он говорил так, чтобы не брать почесть себе. Он показывал им, желая спасти их. Давайте вспомним о Самсоне. Я хочу здесь привести один пример. Самсон потерял свое наследство. Здесь говорится, если же кто-то при нем умрет нечаянно. Скажите, какая вина этого человека, назарея, если при нем кто-то умер нечаянно? И здесь говорится, то он должен снова остричь голову свою и заново сделать обет посвящения. И все дни назарейства его, я не буду здесь читать, но объясню, все дни назарейства его уничтожены. Он должен начинать все сначала. И это ему ничто не учтено, что было там. Я не говорю о духовном росте, я говорю об общении с Богом. Здесь говорится о том, что если через какой-то малейший грех мы потеряли общение с Богом, для того, чтобы обрести это общение, особенно на уровне назарейства, я не имею в виду спасения вашего. Многие держатся за свое спасение, и они не ищут общения с Богом. Они говорят, мы имеем его. Заблуждаются люди, когда они имеют спасение, и говорят, мы имеем общение с Богом. Да, в какой-то мере это так. Большинство христиан, имея спасение, спасение, и так как они имеют твердо спасение, то они говорят, мы имеем и общение. Но если глубже рассматривать этот вопрос, они не имеют общения с Богом, потому что радости земные, они не проходят мимо. Для них только важно знать, если это грех, то я не буду это делать, а если это не грех, то я буду это делать. Вот что важно для них. Для Назарея же совершенно это не важно. Для Назарея важно одно, что помешает моему общению с Богом. Бог ревнует, он ревнитель. Ему помешает любая радость, доступная для спасенных. Потом он из спасенных выбирает себе невесту. И это не значит, что он выбрал оттуда себе невесту, а эти оставшиеся идите в ад. Нет, нет. Все те, которых он спас, он их так и спасет. Они имеют вечное, непоколебимое спасение, потому что они его не получали даром, они его не заслуживали. Но для того, чтобы стать Назареем, надо посвятить себя, и здесь должен быть подвиг души, личный подвиг и личное подвижничество, для того, чтобы сохранить союз с женихом. Жених ревнует даже один брошенный взгляд в сторону. Он узнает по взгляду, что взгляд непростой. Ева посмотрела, это был непростой взгляд, и она лишилась общения с Богом. Потому что непростой взгляд всегда влечет за собой непростое действие. Сатана знал, он вначале ей сказал, посмотри, Назарей как раз не смотрит, он слеп. Назарей слепнет для этого мира. Назарей становится глухим для вести и довольства, и радости, и законных прав этого мира. Назарей живет только одним Богом. Могущественные силы филистимлян не могли сломить Самсона. Сколько бы их ни было, в какое бы отчаянное обстоятельство он ни попадал, он всегда выходил победителем, пока назарейство и сила его, посвящение Богу было на голове его. Но когда он полюбил женщину, имя ей Далида, она жила в долине Сарек, и потому ей имя такое дано, виноградная лоза. Имя неплохое, не правда ли? Виноградная лоза Далида. И название это имело. Она жила в этой виноградной плодоносной долине, которая очень много давала винограда. Это, как я сказал, символ земной радости и довольства. С одной стороны. С другой стороны, это дары Духа. Бог не против. Он нам даст свое новое вино. Он даст нам радости и даст нам свое довольство. Но когда христиане устремляются не к плоду, а к дарам, когда они стараются и понимают, что исполнение Духа Святого – это только дары, забывая, что истинное исполнение Духа Святого – это плод и дар, имеющие равновесие свое. Как только равновесие теряется и чаша весов сильнее там, где дары, мы теряем свое назарейство. Мы увлекаемся этой красотой. Многие христиане сегодня ищут даров, чудес и знамений, но они не ищут плода и они не ищут общения с Богом. Они говорят, лишь бы Бог прославился. Бог прославляется в исцелении, Бог прославляется, когда вот мои разрушенные материальные планы будут заново восстановлены, когда враги мои будут повержены. Бог прославляется, когда вы молчите перед вашим врагом, как молчал Христос. Я не имею в виду дьявола, я имею в виду детей Божиих. Как молчал Моисей. К нему подошли Мариам, его сестра, и Аарон, и они стали упрекать его. И он не оправдывался пред ними. Они сказали ему, разве одному Моисею говорил Бог, а разве с нами Бог не говорил? Почему ты имеешь себе жену, ефиоплянку, а не евреянку? Почему? И Моисей молчал, и Бог вступился за него. Марьям была поражена проказою. Святые, они не будут, повторяю, настаивать на чем-то своем. Они будут отдавать весь суд Богу, как это делал Иисус, предавая все то судье праведному. Самсон увлекся, это показало, что он потерял общение с Богом, он не потерял своего спасения. И однажды, потеряв это общение, он получил общение с Богом, но свободу он не получил. Он получил эту свободу уже в смерти. Но свободу уже в теле здесь он так и не получил. Когда он сказал тайну, что посвящение его на голове его, здесь он решил воспользоваться почестью и своими правами. И он представил этой женщине и открыл свое сердце, и 7 кос головы его были обриты. И он сказал, пойду, как и прежде, а не знал, что Господь отступил от него. сегодня тоже назареи, которые падают, они никогда не узнают, когда Бог от них отступит. Они только узнают, когда попадают в плен, когда им выкалывают глаза и заставляют молоть в доме узников. И там они начинают стенать. Истинное назарейство начинает стенать в этих узах. И оно ждет. И оно снова начинает воспроизводить старое назарейство, то, что было. Волосы снова отрастают. И когда волосы отросли, тогда написано, он в жизни своей столько не уничтожил, сколько в смерти своей. Все-таки назарейство его победило. Это был прообраз. С одной стороны, это прообраз Иисуса Христа, который добровольно принял на себя бесчестие и умер за нас. И смертью своей он сделал гораздо больше, нежели жизнью своей. В жизни своей бесы бежали от него. Но на Голгофе, когда он потерял свою жизнь, весь ад задрожал. До этого, я говорю, бесы бежали от него, но когда он зашел на Голгофу, тогда князь мира пал перед ним и был побежден и изгнан вон. Он сказал, ныне князь мира сего изгнан будет вон. Поэтому Самсон является прообразом Иисуса. Но помимо того, что он является прообразом Иисуса, мы должны увидеть реальный грех. Это не было грехом для любого израильтянина, но для него это было грехом. И поэтому общение с Богом было потеряно. Бог возвратил ему победу, но свободы он не получил. Это значит, что те люди, которые войдут в совершенную меру возраста Христова, которые переживут крещение огнем и потом сойдут назад на низ от общения Бога к другому, они уже никогда не получат свободы. Они получат победу над врагами своими в смерти Иисуса, но в тайное восхищение они уже не войдут. Повторяю, сатана многим мог сейчас навеять, что вы уже являетесь теми и теми, и вот теперь вы согрешили, и вы не можете войти. Нет, это не так. Как только вы станете истинными назареями и войдете в эту полноту, откуда невозможно падать, а если падать, то только один раз, то вы будете увлекать, и вокруг вас будет крутиться целый водоворот жизни. Жизни и смерти. Во-первых, сами вы станете наисчастливейшим человеком на земле. Вы все победите, вы будете жить только Христом, продвигаться все глубже и все дальше. Здесь говорится далее, что когда назарей действо свое, кроме того, что позволит ему достаток. Здесь говорится о том, что когда назарей посвящает себя, он должен определенно что-то по уставу посвятить, принести жертвы Богу. Но помимо этих определенных жертв, он также должен принести нечто сверх, жертва усердия. И она не начинается сразу резким путем. Она начинается, как я говорил, с каждодневного посвящения. По мере возраста мы возрастаем. И чтобы эта жертва усердия была святой жертвой. Я говорю о сверхдесятинах наших не только в буквальном смысле слова, но и в духовном смысле слова. Все начатки принадлежат Богу, но мы отдаем туда гораздо больше. Назарей туда отдает все. И эта глава заканчивается удивительными словами. Как только Бог в пустыне, я хочу, чтобы мы увидели, как только Бог в пустыне достиг положения назарейства в народе своем, хотя в наличии этого не было, но Бог это видел. И когда Бог говорил и издавал вот эти законы и эти предписания, то Бог вел и показывал церковь свою, каким образом она будет возрастать. Как только церковь достет до положения назарея, не в отдельных некоторых личностях, а в мощи своей. Когда появятся целые назарейские общины. Нет-нет, я не говорю называть себя назареем, хотя и можно это делать, и некоторые церкви так и называют себя или добрый самарянин, или назарянин. Вот миссии себя называют назарянин, а сами просто торгуют. Обыкновенные торговцы человеческими телами, совестью, доблестью человеческой, больше ничем. Потому что истинное назарейство никогда ничем не торгует, кроме собою. Оно отдает себя. Советую тебе купить золото. Чтобы купить, надо что-то продать. И они продают самих себя. Они продают свою честь, свои законные права для того, чтобы быть назареем. Эти люди обладают силой Божией. И им не надо содержать себя какими-то другими методами, нечистоплотными методами, обманывая народ Божий. Это не есть. Поэтому вывеска может говорить, но это еще ничего не говорит. Истинное назарейство, как только Бог подведет к истинному назарейству, только потом начинается очень глубокое, мощное и сильное благословение, которое сокрыто от многих людей. Слово Божие говорит, и сказал Господь Моисею, 22 стих. Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им,
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Это первое благословение, которое Бог призвал. То есть это полнота и совершенство, которое Бог достигает в народе своем. Бог не начнет благословлять человека, прежде нежели не даст устав назарейства. Только тогда вот это благословение полностью почивает на голове человека и приходит в силу свою. Поэтому, когда я говорю, я благословляю вас и вместе даю проклятие с благословением, так Слово Божие дает, оно не дало это благословение, прежде нежели оно не показало устав назарейства. Если он нарушил его, то он должен заново его начинать. Если что-то нарушено, ты должен исправить. Если это не исправлено, ты не подлежишь благословению. Как же Бог благословлял Израиля? Это был прообраз, и он благословлял его в Иисусе Христе. Он видел его через Иисуса. В буквальном смысле Бог видит нас сегодня так, но это не говорит о том, что мы можем носить на себе молоха, как это делал Израиль, а Бог будет молчать. Для истинного Назарея это не проходит. Как только Мариам и Аарон просто сказали Моисею, разве только тебе одному можно, а нам нельзя, моментально Мариам была поражена проказою. Народ роптал на Моисея, но в течение 40 лет с ними ничего не случалось. Случалось, но не со всеми и не так. Все общество роптало, но никогда все общество не было истреблено. Но здесь Бог моментально, потому что вы стоите очень близко, приближаетесь к Богу, и когда вы приближаетесь, то моментально начинает действовать проклятие. Это проклятие идет вместе с благословением, и только после смерти начинает действовать закон благословения. Видите, Назарей должен полностью умереть для этой жизни, чтобы воспользоваться благословением. Назарей должен принять на себя бесчестие, проклятие. Назарей должен быть проклят от людей, он должен быть отчужден. Он должен быть неприкасаем к этой жизни, как был Илья, как был Иоанн Креститель, люди, пришедшие из пустыни. Илья Тисвитянин, житель пустыни. Он не родился в пустыне. Он родился в цивилизованном городе и мог бы там быть, но он жил в пустыне. Иоанн тоже родился в цивилизованном городе, притом в богатой семье, в семье, которая могла бы его довольствовать. Богатые родители, сановитые родители, единственный сын, сын старости. Все имение, все богатство было переписано на него. Чем он пользовался? Пользовался ли он этим богатством? Как истинный Назарей, он носил кожаный пояс на чреслах своих, одевался в одежду из верблюжьего волоса, и пищей его были дикий мед в пустыне и акриды, то есть саранча. Такие большие кузнечики, которых мы называем кузнечиками. Он их жарил и ел с диким медом и запивал водой из ручья. И больше никакого ассортимента пищи не было другого. Он не был избалованным человеком, вот этим он жил. Я говорю, сегодня никто бы из нас не поднес это ко рту и не ел бы, сказали, я такого нечистого никогда не ел. Для него это было чисто. Для народа израильского это была съедобная саранча, и ее позволялось. То есть можно было есть, она была чистой. И они ели ее. Это было даже деликатесом. И сегодня на Востоке является эта саранча деликатесом. Ее продают нанизанной на шашлыки, поджаренной. Иногда едят в сыром виде, макают ее и прям какой-нибудь уксус, приправу в какую-то, и прям живого отправляют туда и едят. Для нас это смешно, мы бы этого не ели, но Древний Восток ел. Но я хочу сказать об Иоанне. Это истинный Назарей был также, который приготавливал путь для Мессии. Несмотря на то, что он имел возможность всем этим пользоваться, он не пользовался. Это не значит, что мы должны не пользоваться. Я хочу теперь пояснить, потому что есть люди, которые не понимают, как не пользоваться этим довольством. Это значит удалить себя от комфорта всякого, если у тебя есть возможность, и не пользоваться никакими радостями, никаким довольством. Нет, это не так. Это значит, что земные радости и довольства никогда не должны быть мотивом нашего служения и центром тяжести. Это значит, что в любой момент мы должны принести эти радости и эти увлечения в жертву ради дела, на которое мы посланы, и ради дела, к которому мы призваны. Как только Бог призывает вас и становится вопрос служения, то вы всегда должны вопрос служения представить вашим интересам и вашим увлечениям. Я не говорю вашим обязанностям. Нельзя представить обязанностям, если семья голодная, и вам нужно пойти заработать, я пойду на собрание. Я пойду проповедовать Библию под мышку, а жена с детьми пусть голодает. Вы не имеете права это делать, и Слово Божие говорит о таких мужьях, что он отрекся от веры и хуже неверного, если он так делает. Здесь говорится о том, что если у меня есть достаток в семье, но у меня есть интерес, мы договорились с женой поехать в отпуск, и вдруг Бог представляет дело, на которое я не предвидел, не видел, Бог сказал, и я увидел, вот началось дело, то я должен отложить мой отпуск, и я должен этот отпуск посвятить Богу. Или же у меня интересная какая-то поездка, или еще, я должен в любое время все отложить. До тех пор, пока я не получу от Господа, пойди и отдохни. Он сказал ученикам своим, пойдите, и вы немного отдохните. Ибо было много приходящих и отходящих. И можно было сказать, Боже, ты в такой момент сказал, отдохните. Когда это говорит Бог, это совсем другое дело. Но иногда Бог говорит, а мы говорим, но у меня уже эта поездка запрограммирована. У меня это уже есть программа. Мы всегда должны видеть и понимать. Истинный Назарей всегда ставит дело Божие вперед, нежели свои интересы. Нежели свое личное довольство, нежели свой личный комфорт, свои земные радости. И если он заменит их и скажет, я пойду, церковь его не будет упрекать. Но он потеряет помазание свое, общение с Богом через это потеряет. Другой человек это общение получает, он говорит, я имею общение, вот сегодня было служение. Истинный Назарей не зависит ни от каких служений. Истинный Назарей, повторяю, не зависит от служения, помазанным оно было или не помазанным. Истинный Назарей имеет общение с Богом прочное, он не зависит от служений. Он приходит туда, и служение зависит от него, но не он от служения. Человек же, не имеющий общения с Богом, но имеющий спасение, он всегда зависит от служения. Служение не зависит от него, а он зависит от служения. Если на служении будет помазующая сила, он скажет, сегодня было необыкновенное помазанное служение, я отдохнула или я отдохнул. Сегодня Бог просто снова просветил меня и дал мне надежду. И он говорит, я имею общение с Богом. В какой-то части да, но вы не Назарей. Назарей приходит, он может быть на любом служении. То есть он может попасть на любое служение, но он не ест от этого служения. Он всегда привносит туда, он никогда оттуда не берет, он всегда отдает, потому что блажение давать. И когда он приходит туда, он может ничего не говорить, он может тихо и спокойно сидеть там. Но сила Божия, которая в нем, она будет дана проповеднику, который выйдет. Это не значит, что все принадлежит мне или любому проповеднику. Зачастую это принадлежит не проповедникам, выходящим за кафедру. Редко принадлежит и им. Но в основном это принадлежит Назареям, помазанникам Божьим, которые имеют силу Божию и которые облаготворяют. Они знают свое дело. И когда они приходят, они начинают отдавать. Когда вы становитесь назареями, когда вы призываетесь на назарейство, это тогда, когда вы после помазания чувствуете ужасную пустоту, которую чувствовал Самсон. Если вы хотите знать, что вы приближаетесь к вашей утренней звезде, если после помазания, которое вы прочувствовали и которое прошло через вас, вы чувствуете пустоту и бездну пустоты и отчаяния, это говорит о том, что вы стали Назареем Божьим, или же Бог призывает вас быть его Назареем. Когда Самсон победил под великим помазанием силы Божией, и он победил, и после победы сила ушла от него, потому что вся сила, которая была в нем, она была отдана на эту победу, она вышла. Истинный Назарей, он всегда расточает, расточает и расточает, и никогда не оставляет себе ничего. Не Назареи, они всегда себе оставляют, как мы слышали, манну на другой день. Назареи съедает ее всю, то есть отдается сполна, растрачивается весь на одном служении. Готовится к каждому служению так, что оно последнее, главное, и не видит дальше другого служения. И от служения к служению он идет через смерть и воскресение, через смерть и воскресение. И каждое служение для него особо важное служение. Так он готовится к служению. И поэтому, когда он приходит на такое служение, он полностью отдается, вычерпывается полностью. И потом приходит и падает пред Богом и говорит, все, конец, я умер, у меня ничего нет. И когда он приходит на новое служение, то ему нужно пройти вот эту муку, вот эту скорбь, смерть, и потом снова воскреснуть. Я знаю, как это проходит. Вначале это было очень ужасно. изматывающее. И всякий раз настолько эта ответственность давила изматывающе, всегда хотелось иметь хотя бы один заряд в духе на следующее служение, чтобы немножко отдохнуть. Но никогда этого не было, но просто приходила уверенность и вера с каждым разом, что придет воскресенье, это смерть. И я вставал каждый раз в этой смерти и говорил. Я на опыте понял слова Катрин Кульман. Она сказала: я перед каждым служением умираю и воскресаю. Ей сказали: а что, если Бог не будет действовать на этом служении, на которое ты приехала? Она говорит: тогда я буду знать, что Он оставил меня и должна уступить место другому, если Бог оставил меня. Каждое служение должно сопровождаться новой силой Божией. Кто во Христе, тот новая тварь. Это истинное назарейство. И после каждого служения вы будете чувствовать атаку сатаны и близость его. И как сказал Самсон: а теперь я умру с филистимлянами и попаду в руки необрезанных. Потому что он почувствовал, что он умирает. Что он попадет в руки необрезанных, просто умерев от жажды. Не потому, что они придут и возьмут его и убьют. Прежде, нежели не убьют, он сам умрет. А они придут и возьмут. И он не хотел мертвым даже попасть в их руки. Он говорит: теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных. Иногда человек, читая это место Священного Писания, не до конца понимал его и думал: Самсон боялся, что враги придут и возьмут его, потому что силы оставили его. Самсон боялся, что он умрет от жажды, и они придут и мертвого его возьмут. Он не хотел мертвый попадать даже к ним. Бог так сделал, что он так и не попал к ним мертвый. Он смертью своей убил их. Он умер вместе с ними, и пришли братья его и забрали его оттуда. И похоронили его в израильской земле, в земле обрезанных. Поэтому сила Божия начинает действовать все глубже и глубже для детей Божиих. Когда мы продвигаемся к этим величественным благословениям Божиим, как Назареи Божии, если этого нет у нас, если мы не умираем после служения, не отчаивайтесь, начнете умирать. Ко мне подходили некоторые, иногда звонили друзья и говорили: раньше этого не было, что такое? В собрании было все хорошо. Сила Божия, ощущение помазания. И вдруг, непонятно почему, они начинали метаться и говорить: Господи, если мы согрешили, то покажи где. Почему ты оставил меня? Бог не оставлял вас, я говорил. Просто вы счастливые люди, но вы еще не знаете об этом. Просто вы возведены Богом в новую степень. Вы перешли из веры в веру, но вы просто об этом не знаете. Радуйтесь и веселитесь, что вы теперь начинаете испытывать истинное помазание и назарейство. Для истинного помазания характерно всегда растрачиваться и всегда быть нуждающимся и всегда быть зависимым от Него. Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Вот это постоянная нищета и зависимость, и знание того, что сейчас после этого служения все помазание пройдет, и все, что Бог дал мне, я отдам, и после этого я должен буду заниматься новым и снова просить и снова говорить: Боже, и тогда написано: Бог разверз ямину в Лехе, и потекла в ней вода, и напился Самсон, и возвратился дух его. Бог даст, написано, Он дает жаждущим. Если у человека немножко осталось, у него нет настоящей жажды, поэтому Бог ему ничего не дает. Поэтому он и ходит нищий со своей завонявшейся манной, в которой завелись черви, и говорит: Бог меня исцелил 18 лет назад вот таким-то путем. Я вам расскажу, как Бог действовал в 20-е, в 30-е годы, в 50-е. Вот ходят они и рассказывают, как Бог действовал вчера. Назарей никогда не рассказывает, как Бог действовал вчера. Забывая заднее, Назарей простирается вперед в почести высшего звания во Христе Иисусе. Это назарейство. Они никогда не говорят и не хвалятся прошлым, сколько они пострадали. Это ж всегда они рассуждают: мы ж сидели, это ж вот, ну мы особые, нам какие-то особые привилегии, мы сидели за Иисуса. Неизвестно, за какого Иисуса вы сидели. Многие сидели за свое невежество, и многих Бог туда упрятал, чтобы они не мешали делу Божьему. Потому что они мешали. Как многих Он сюда отправил, чтобы они не мешали там делу Божьему. А здесь они просто пришли в связку, связались в некоторых общинах и теперь смотрят завистью на кого-то одного, у кого есть портфель. Но ничего, у них демократическая структура, и они имеют переизбрание, поэтому всегда есть надежда подкосить кого-то и стать самому. Бог благословит Назареев. Вот это благословение для Назареев, для невесты, которая поняла свое назначение, которая не будет искать своего. Нам вначале нужно принять это семя. Если кто-то не понимал еще до сегодняшнего дня, Сегодня вы можете принять это верою семя в себя. И когда вы примете его в себя, то это уже не ваша забота, как оно будет расти. Ваша забота останется теперь только поливать его. А зерно само собой умрет, и потом выкинет зелень, потом выкинет колос, и потом даст зерно. И все те, которые верою приняли истинное назарейство, взяли утреннюю звезду восхищения, младенца мужского пола, и ожидают, и желают, но сатана им говорит, не получится. Знайте, что получится, потому что для назареев, которые посвятили себя, есть вот это благословение. Бог презрит на вас светлым лицом своим, и он вам даст свой нескончаемый мир. Это его положение. Я не буду сегодня продолжать седьмую главу, несмотря на то, что есть еще время, но я представлю это время нашим вопросам. Сейчас мы споем одну из наших песен. «Дорогое обещание Бог нам странникам дает». Мы странники и пришельцы на этой земле. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, еще раз 1 Иоанна 5:8. «И три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь, и сии три об одном». Никак нельзя объяснить эти три без три, которые свидетельствуют на небе, потому что они связаны между собою. Если нам ясно, что на небе свидетельствует Отец, Слово и Святой Дух. Отец, всем ясно, Святой Дух тоже ясно, Слово тоже ясно, это Иисус, Сын Божий. Теперь и три свидетельствуют на земле, и все сии суть об одном. Дух, вода и кровь. Это свидетельство тех трех, которые свидетельствуют на небе. На земле это следствие их свидетельства. Бог есть Дух. Теперь здесь говорится в этой же последовательности. Мы должны понять, что Отец и свидетельство Отца будет выражаться здесь в Духе. Я не имею в виду, все идет через Дух Святой, но я сейчас говорю о том свидетельстве, которое будет свидетельство в Духе. То есть, и сии суть об одном. Я не говорю, что это Дух Святой. И здесь не написано, и три свидетельствуют на земле, Дух, вода и кровь. Здесь говорится о следствии. То есть, вот они там свидетельствуют, как я крикнул, а эхо в горах, мой голос вот там. Я здесь, а голос мой где-то уже слышен. Так Бог там, а это его функции. Вы знаете, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, они никогда не заменяли друг друга. Никогда. У каждого из них есть свое дело. У них есть свои строго определенные функции. И то, что исполняет Отец, никогда не будет исполнять Сын. И то, что исполняет Сын, никогда не будет исполнять Дух Святой. Поэтому все три об одном, и только тогда становится одно, когда эти три свидетельства или же три функции Божества соединяются в одном. Здесь говорится о свидетельстве Духа, что придет от Отца, придет от Иисуса. Иисус о себе говорил, как о воде, я пролился, как вода. Он говорил, что омыл баню водную посредством Слова, то есть собою омыл. Потом речь идет о крови, что Дух Святой представляет кровь. Странно, что не Иисус о крови как бы свидетельствует, а Дух, хотя все делает Дух Святой, все эти три свидетельства, но Дух Святой разделит эти три фактора, три функции. Когда идет свидетельство о крови, то это свидетельство обычно связано с проклятием. Кровь не связана с благословением. Кровь связана с проклятием, потому что туда, куда наносится кровь, она всегда наносится на место греха. А грех невозможно уничтожить благословением. Проклятие уничтожается проклятием, смерть попирается смертью. И поэтому Дух Святой являет здесь свою святость. Это кровь. Кровь – это святость Божия. Когда святость Божия будет проявляться в народе, это действие, третье действие Духа Святого, третьей личности Божества. Когда Дух Святой будет представлять воду, она будет просто очищать. Она будет очищать, она будет утолять жажду в пустыне этого мира. Она будет благословлять нас. Мы будем слышать это журчание воды, это благодать Божия. Это действие здесь на земле. И когда будет Дух, то мы будем чувствовать силу Духа. Действие силы Духа, что не все заключено только в плоти и крови, но существуют духовные ценности, духовные измерения. И в Духе Бог будет свидетельствовать в нашем Духе. Через воду, кровь и Дух. Все эти три – это просто функции Бога. Три функции Бога. Функции Отца, функции Сына и функции Духа Святого. Какие же эти функции? Функция Отца – это мысль, чтобы наше мышление переменилось. функции воды, это слово. Потому что там свидетельствует слово, и здесь оно в воде. Мы омываемся этой водой. Каким образом мы омываемся? Самоосуждаем себя по Слову Божьему. Но это мы сами омываемся этой водою. И поэтому эта вода говорит о Слове. Когда я Словом Божьим говорю: «Боже, я принимаю Твое прощение», или: «Боже, я осуждаю этот грех, я ненавижу его, я прощаю моему брату, я прощаю моей сестре», этим самым я омываюсь. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Будучи же судимы, наказываемся от Господа. И кровь – это когда мы принимаем учение о благословении и проклятии. Когда мы не разделяем благословение от проклятия. Потому что благословение приходит только после проклятия. Воскресение приходит только после смерти. Смерть – это проклятие. И если вы не переживете смерти, не будете соединены подобием смерти с Сыном Божиим, вы никогда не переживете и благословение, и никогда не будете соединены подобием воскресения Его. Я имею в виду для назареев общением с Богом. Никогда человек не сможет испытать этой силы и этого благословения, если он откажется от проклятия. И сегодня все те, которые отказываются от этого учения, говоря: мы верим в учение крещения, но мы не верим в учение проклятия. Разве это не одно и то же? Если вы говорите: мы верим в учение крещения, и говорите: учение проклятия не существует, тогда вы не знаете, что такое учение о крещениях. Учение о крещениях – это святость Божия, которая уничтожает любой грех и судит любой грех. Потому что в смерти грех был осужден, но мы соединяемся в смерти с ним и умираем для греха. Но никто не может умереть для греха, не умереть в то же время самому. Когда умирает грех, я умираю с грехом. Грех не умирает отдельно от меня, как учат некоторые теологи. Грех умер. Нет, я умираю вместе с грехом, и потом я воскресаю, а грех уже не воскресает. Я умираю вместе с грехом. Иисус умер и воскрес. Он взял грех с себя, и мы, соединяясь с подобием смерти, это настолько нужно умереть для греха. А умереть для греха – это умереть нужно с Ним, это нужно полностью видеть. И когда люди видят себя, когда Дух Святой им дает, и они не пугаются, они видят себя. Они говорят: «Боже, ужасно, но это так». Они признают себя. Они говорят: «Боже, да, я такой, я такая». Они не говорят: «Но все-таки я не совсем падшая». Они не говорят пред Богом о своих заслугах никогда. Они понимают, что заслугами человек не оправдывается. Люди, которые это не имеют, они говорят: «Боже, я сидел, Боже, я 12 детей родила, Боже, я же вот столько жертвую, Боже, я вот миссию делаю какую-то». Они хотят заслужить у Бога что-то за тем, что они делают. Невозможно у Бога заслужить делами что-то. Бог нам дает оправдание это даром, и мы должны это понять. Поэтому это функции божества, мысль. Умоляю Его, и умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Опять идет о воде, я Словом Божьим умываюсь, и когда подходит к крови, я принимаю благословение с проклятием и проклятие с благословением. И при том проклятию дается место первое, смерти, для того, чтобы могло прийти благословение. Если мы заменили их местами и хотим воспользоваться воскресением, вот, не понимая, что такое смерть Сына Божия, на теории смерть Сына Божия, вы знаете, прекрасная. Когда они проповедуют, у нас загорается желание умереть с Ним, чтобы этот грех умер, и пусть я умру с ним, но только умереть. Но мы забываем одну суть, что это не просто. Вот тебе книга, он говорит Иоанну, съешь ее. Эта книга была книга проклятия. Откровение Иоанна – это полностью откровение проклятия, где полностью суды Божии изливаются и изливаются и изливаются. Там есть, конечно, и благословение, но в основном там суды Божии, проклятия, суды, трубы, громы, молнии и язвы всевозможные. Открываются печати, то есть печать открывает двери для дьявола, и ад раскрыл пасть свою и уничтожает землю. Но тем не менее, когда он съел эту книгу, она была сладка в устах его, как мед. Но, говорит, потом горько стало во чреве моем. Он сказал ему: тебе опять надлежит пророчествовать о народах и царях многих. Значит, когда мы это вкушаем в себя, нам вначале приятно, но потом горько становится во чреве. Нам приходится говорить и объявлять, кто мы такие. И когда мы объявляем, кто мы такие, сразу вся религия от нас отмежевывается. Вам не приходится отмежевываться от нее, они сами отмежуются от вас. Сами предадут вас проклятию и сами проклянут вас. Назовут вас бесноватыми, как и назвали вашего жениха. Точно так же назовут. Они не называют друг друга в союзе бесноватыми, они называют только тех, которые не хотят с ними быть завязанными в эти связки, быть в этой демократической структуре, льстить и лгать друг другу, как они льстят. И все время кричат о спасении. Они видят, что вы о спасении не очень-то разглагольствуете. У вас цель не спасение. Спасение – это пройденный этап, и вы устремились к совершенству. И это их просто убивает, потому что они не могут об этом проповедовать. Если они начнут об этом проповедовать, им нужно стать рядом с вами, выйти за стан. Поэтому они проповедуют об этом постольку, поскольку и тема, и идея восхищения их не захватывает. Их, скорее всего, захватывает 3 шестерки и больше ничего. И вот они уже на этих 3 шестерках помешались. У них уже озноб бьет. И где, кто с кем не встретится, что было сказано или что было показано. Или вот один американец, вот там даже был один американец, который вот, ну, показал это или сказал. Как будто этот один американец – Слово Божие. Вот таким образом дух, вода и кровь соединяются. Это свидетельство Отца, Сына и Духа Святого. Это свидетельство их на земле. Это функции, проявление функций на земле. Я думаю, что на этот вопрос можно отвечать более пространно, но у меня нет сегодня времени для этого. Здесь еще есть вопросы. Брат Аркадий, человеку в глазах его, пути его кажутся прямыми, а конец их погибель. Расшифруйте более подробно. Что же шифровать здесь подробно, когда человеку, здесь прямо написано, что это человеку кажется. И само слово «кажется» – это не Слово Божье так говорит, а это ему так кажется. А все, что кажется человеку, всегда ведет в погибель. Он говорит, мне показалось, что вы на меня посмотрели. Это ему показалось. И человек обиделся, потому что на него посмотрели. Он говорит, у нее взгляд такой был плохой, он плохо на меня, или она плохо на меня посмотрела. Она не имела даже в виду его и не смотрела на него, она мимо посмотрела. Но он истолковал так взгляд. Люди забывают, что их взгляд нечистый. Что если у них есть какой-то грех, они не могут правильно видеть. Если человек еще не совлекся ветхого человека с делами его, он не может видеть вещи в правильной окраске. Он всегда посмотрит на черное и видит белое. Посмотрит на белое и видит черное. Посмотрит на врага и видит друга в нем. Посмотрит на друга и видит в нем врага. Я, говорит, знаю, какую цену вы мне даете в базарный день. Его начинают хвалить, и он говорит, чего вы меня бесчестите? И он начинает бесчестить, он улыбается, думает, его хвалят. То есть человек, который не совлекся ветхого человека с делами его, он всегда все будет видеть неправильно, хотя он и дитё Божие, и хотя спасен. Вот почему пути человеку кажутся в глазах его прямыми. Но когда вы будете смотреть не своими глазами, а глазами Божьими или глазом Божьим, око, которое внутри вас. Если око ваше светло внутри вас, то все тело ваше будет светло. А если оно темно, то вы смотрите, конечно, этими глазами. Что вы этими глазами увидите? То же, что этим интеллектом теологи понаписывали целые столько книг, что вот это помещение не вместит их. А истины там очень мало. И однако многие любят рыться, чтобы найти там какую-то истину, чтобы потом сказать, такой-то, такой-то сказал тогда-то и тогда-то вот такую фразу. А здесь буквально только такие фразы. Здесь нету ничего другого. Здесь все подряд, от начала и до конца. Великие фразы, великие истины Божии. И если какой-то и сказал, то он это сказал только на основании Священного Писания. Если какой-то и сказал, что та же великая и всемогущая десница, которая вознесла его, она же и не зринула его. Это так сказали о Наполеоне. Так сказал великий критик Белинский о Наполеоне. Когда все немецкие критики и другие, в то время немцы были на высоте, немецкие критики. И они говорили, Наполеон пал потому, и они там, что по стратегии не рассчитал, был дождь, и он проиграл свою битву. Белинский тогда взял и просто написал, Наполеон пал потому, почему и восстал. Та же всемогущая десница, которая вознесла его, она же и не зринула его. И все рукоплескали ему, это был великий критик, и все согласились с ним. Он одной формулировкой подверг, то есть полностью уничтожил многие вот целые журналы, вот, которые анализировали проигрыш этого завоевателя Европы, Наполеона. Откуда он это взял? Ну, здесь же просто написано. Он поставляет царей и низлагает царей. Это сказал Навуходоносор. Это слова Навуходоносора, когда он пережил на опыте, что Даниил ему сказал, за то, что ты так делаешь, Бог отлучит тебя от людей, и жизнь твоя будет с животными. И сон ему показал, что это Бог. И он понял, что это Бог, и он сказал это. Белинский только повторил его. И мы говорим, Белинский сказал. И мы отдаем корону Белинскому. Корона принадлежит Богу. Бог поставляет царей и низлагает царей. Поэтому только те, которые находятся близко с Господом, и видят его глазами, и слышат его ушами. У них открыт слух Божий. Он открыл мне ухо, и я не воспротивился подобно учащемуся. Они 3 месяца поучились на каких-то курсах и сразу говорят: я курсы прошел, и меня поставили, и я удивляюсь, им сразу дают какие-то странные должности, которых я раньше не слышал. Вот их делают какими-то цензорами, сразу над целыми областями, и он, бедный человек, 3 месяца поучился, и он уже все цензор. Над многими церквями, не зная совершенно, что такое пасторство, что такое отцовство, как это нести на себе, если Бог на тебя не положит бремя и ответственность. Ты бедный человек. Ты только думаешь: я пресвитер. Толку от того, что ты думаешь. Пресвитер не очень-то думает о себе: я пресвитер, потому что он согбен под ответственностью и ношей. Потому что каждая боль каждого члена отзывается в его боли. И он корчится пред Богом там в муках и плачет. Он не думает: я пресвитер. Он говорит: Боже, потому что оно у него как у отца и как у матери. Когда ребенок их падает, совершает преступление, они не радуются, что они родители, они плачут. И никогда пресвитер не будет радоваться, что он пресвитер, потому что до тех пор, пока церковь будет на земле, всегда в ней будет горе, страдание, скорбь и поражение сатаны. И никогда он не будет: я пресвитер. У меня 5000 членов. Да у тебя ни одного члена нет в церкви. Они все принадлежат Богу. Поэтому вот здесь так я и шифрую это в Духе Святом. Человеку кажутся всегда его пути в глазах прямыми, но конец их всех – гибель. И только душа, освобожденная от ветхой природы, она уже не смотрит своим взглядом, а смотрит оком, которое внутри его, представитель духа в душе. Что значит молитесь, чтобы бегство ваше не случилось зимой или в субботу? Это пророчество было сказано к евреям. Иисус все еще переживал за них. Он знал, что у них должно быть бегство. Когда Иерусалим будет окружен войсками и полностью уничтожен, Иисус предрекал разрушение Иерусалима и храма. И когда, говорит, это случится, он говорит: молитесь о том, чтобы это не попало зимою и не было в субботу. Потому что в субботу правоверный еврей не двинется больше расстояния субботнего пути. Скорее всего, он просто будет сидеть дома, чтобы не нарушить субботу. И его придут просто голеньким, так и возьмут и сожгут в этом доме. Если же это будет зимой, то тоже сложно бежать, потому что ты при бегстве не можешь с собой взять даже теплые одежды. Потому что в чем был, в том и бежишь, убегаешь, потому что враг наступает. И он поэтому говорит: молитесь. Он влагал молитву для евреев: молитесь об этом. Хотя бы он хотел хоть как-то смягчить надвигающийся суд на них, который был уже произнесен над ними, что когда этот суд придет в силу и приговор суда будет исполнен, чтобы они вспомнили и чтобы они молились уже заранее, те, которые поверят, чтобы они молились, чтобы не случилось это. Бог не хотел строго судить, он хотел, чтобы как-то помиловать народ свой. И это уже однажды случилось во время осады Иерусалима в 70-м году, когда римский полководец Тит осадил Иерусалим и окружил его. И случится это еще раз, когда Антихрист окружит Иерусалим для того, чтобы свести счеты с ненавистными ему евреями, которые дали миру Библию. Через них церковь сегодня имеет такие великие благословения. Благодаря им, через Иисуса Христа, этот народ, эта вся нация принесла Иисуса, хотя она и распяла его, но она же и принесла его. Не будем казнить их, потому что мы говорим: они распяли, забывая, что распинал Иисуса мой личный грех. И не только евреи были грешными, все согрешили, и мы, евреи, поэтому не будем судить их жестоко. Каждый из нас лично распинал Христа. Лично. Каждый из нас лично вбивал, и каждый из нас может увидеть себя в лице Анны, бьющего его, и в лице Пилата, умывающего руки, и в лице тех, которые пригвождали, плевали и смеялись. Каждый из нас. И это еще раз случится, когда его окружит Иерусалим. И спасется, написано тогда, только остаток. Спасутся остаток. Слово Божие словом «остаток» называет тех евреев и тех язычников, которые в это время будут находиться в Иерусалиме, в Иудее, которые приняли Христа. Бог называет остаток всегда тех людей, которые не преклонили колено пред Ваалом, и уста их всех не лобзали его. Я никогда не обманывал евреев и никогда не льстил им в вопросе будущего. Я никогда не говорил им, вы должны ехать в израильскую землю. Я никогда не становился на этот путь. Сегодня очень многие церкви сделались придатком сионистской пропаганды, чтобы евреи оставляли все страны и собирались в свою страну, забывая и не зная, зачем туда они собираются. Они собираются туда на заклание. Человек греха сведет с ними счеты. Он заполнит Иудею кровью. Но остаток, Слово Божье, спасется, говорит. Как бы ни были они велики числом, только остаток спасется. Я соблел себе 7000 мужей, которые не преклонили колено пред валом, и уста всех их не лобзали его. Это священный остаток, это те, которые примут Мессию. И встречаясь с ними, я говорил им словами апостола Петра. Я им говорил, нет другого имени под небом, которому бы надлежало вам спастись. И так твердо знай весь дом Израилев. Всего Иисуса, которого вы распяли, и нет другого имени, если вы не спасетесь и не примете Мессию. Вы ожидаете, придет Антихрист, лже-мессия. Он уже пришел, и вы поступили с ним, как хотели. Если вы не примете его, вы погибнете, где бы вы ни были. Для того, чтобы погибнуть, не обязательно нужно идти в Иерусалим на заклание. Без Иисуса вы погибнете везде. С Иисусом вы будете сохранены и там, куда придет Антихрист, чтобы убить. С Иисусом вы будете сохранены у Антихриста под мышкой. Без Иисуса вы можете убежать в любую аравийскую пустыню или в Канаде взять там пустые угодья, как сегодня делают бедные, жалкие наши братья, которые не знают Слова Божие, вместо того, чтобы поднять голову и говорить «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Они закупают земли, скупают весь хлам, чтобы начать новую жизнь в каменном веке. Уйти от цивилизации, от электричества, от трубопроводов, и там уже они учатся, набирают книги, как копать артезианские колодцы, чтобы уйти от Антихриста, забывая, что Антихрист живет в нераспятой душе. Дух Антихриста живет в нераспятой душе. Куда вы от него уйдете? Вы унесете его с собой в Аравийскую пустыню. И хотел бы я знать, как вы туда все-таки доберетесь. Каким путем? Пророчествовать можно все. Но на самом деле не все сбудется, то, что хочет дьявол. Бог все-таки спасет свою церковь. Брат Аркадий, как знать, освобожден от греха или нет? Я проклинала грех, отрекалась. Он оставил меня, по моему пониманию. Я провозглашала об этом, радовалась, но спустя снова заметила, что грех проявился. Я снова выходила каяться, но внутри почему-то нет уверенности, что это мое. Что это вроде бы сатана навязывает мне. Это как-то, как это понять, помогите, как поступить дальше. Я продолжаю бороться с этим. Я сейчас вам скажу имя сатаны. Сатана – лжец. И сатана всегда может проявить симптомы греха. Это называется симптом. Вы можете быть освобождены от болезни. У вас нету болезни, у вас была боль, и это была болезнь. Но потом, наконец, болезнь вся ушла, и боли ушли. Но вдруг снова проявились боли. Вы приходите, вас начинают проверять и не находят той болезни. А боль у вас все так же, как от той болезни. Иногда медицина называет фантомные боли, иногда это другие боли. Человеку кажется, что болит сердце. Проверяет сердце, сердце здоровое, у него почки начинают болеть. Проверяет почки, почки здоровые, у него печень хватает. С печенью пока у него уже голова раскалывается от боли. Это говорит о том, что сатана может в любое время воспроизвести точную копию то, от чего вы освободились. И вы должны знать, что он лжец. И если вы однажды освободились от греха, вы можете впасть туда только потому, что не бодрствовали, либо вам нужно снова покаяться, как вот здесь мы говорили о Назарее. Если вы нарушили где-то, вам снова нужно покаяться и снова взять назад верою. Не эмоциями, не чувствами. Но если вы снова чувствуете этот же грех, значит, этот лжец подошел и хочет солгать вам. Он просто дает симптомы. Вы не должны ему верить и не должны говорить и соглашаться с тем. И уверенность ваша должна зиждеться не на опыте и не на чувствах, а на том, что Иисус вас уже освободил, и что это симптомы, что он лжец. Когда приходит такое чувство, вы должны сказать: «Дьявол, ты клеветник и лжец. За это ты будешь брошен в озеро огненное огнем и серою. Я не верю твоей лжи, я свободна от греха». И начинайте благодарить Бога, когда эти симптомы приходят, говорите: «Боже, я благодарю тебя, что ты по благодати искупил меня, и избавил меня, и вел в царство Сына Своего Иисуса Христа, и освободил меня от моей генеалогии. Я свободен от греха, слава Богу, и ходите, и благодарите, и славьте». Обычно эти симптомы появляются только у тех людей, кто мало благодарит. У вас недостаточно хвалы, у вас не хватает хвалы, чтобы Бог прибыл к хвале. Но ты свят и живешь среди славословия Израиля. Вы слишком мало благодарили Бога за ризы спасения и за освобождение от греха. Если вы больше будете об этом благодарить, то то, что вы говорите, веруя сердцем, исповедуя устами, ваше спасение и свобода от греха начнет расти, расти и становиться несокрушимой твердыней, что сатана никогда не подойдет туда, если подойдет, будет бежать в панике. Слово Божие говорит: противостаньте ему твердую верою и убежит от вас. Точно так же он убежит и от вас. Поэтому мой совет: начинайте благодарить Бога, пошлите дьявола туда, куда, напомните ему об аде, что он клеветник, что он вор, разбойник, и что вы ему не верите, что вы верите Богу, который освободил вас. Дорогой брат Аркадий, много лет я читаю и слышу одно местописание, но до сих пор не понимаю его. Не могли бы вы с помощью Святого Духа объяснить мне, как я и моя жена практически должны поступать в отношении друг с другом, буквально? 1 Коринфянам 7:5. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Здесь апостол Павел говорит о интимной жизни, о неуклонении от интимной жизни друг с другом. Чтобы мы не уклонялись, а если уклонялись, только по согласию. Слово Божие говорит: муж, оказывай жене должное благорасположение, равно и жена мужу. Речь идет опять о интиме. И здесь оно говорит, что мы должны здесь быть внимательны друг к другу, и если уклоняться, только для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. По-моему, здесь толковать, то есть больше или глубже, не приходится. Конечно, иногда муж требует и говорит: вот Слово Божие говорит, и ты не должна уклоняться, в то время, когда...